Мир вам всем, братья и сестры, все, которые пришли сегодня. Прошло время, давайте вернемся к посланию римлянам, 2 глава. Мы один раз уже читали этот отрывок, начиная с 17 стиха. Сегодня посмотрим на вторую часть, начиная с 17 стиха. Послание к римлянам, 2 глава. «Вот, ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона. И ты уверен о себе, что ты путеводитель слепых, ты свет для находящихся в тьме, ты наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вот ты. Апостол Павел пальцем показывает на этого человека, иудей, еврей. Народ Божий, избранный, личный народ Господень. В первой главе этого послания, если мы вернемся коротко продумать это вступление, которое апостол Павел дает нам, апостол Павел продемонстрировал нам или показал нам, открыл нам виновность всех людей перед Господом, но он начинает с тех людей, которых мы считаем или называли бы язычники, те люди, которые поклоняются идолам, те люди, которые не знают Господа. И следующий уровень людей, 2 глава, апостол Павел показывает, есть те люди, которые осуждают их и себя ставят выше их. Апостол Павел говорит им, говорит, вы лицемеры, вы их судите тем же стандартом, который Бог будет вас судить. И вы тоже виновны, вы тоже лицемеры перед Господом. Но тут, начиная с 17 стиха, третья группа людей. Вот ты, который называешься иудеем. Апостол Павел здесь, начиная с этого стиха, показывает нам, что это избранный народ Господа. Но они тоже виновны, они тоже, как все остальные люди, будут стоять перед Богом на суде Божьем. Помните Даниила, когда он пришел в присутствие царя, когда его привели, когда никто не мог объяснить сон царю. Он когда его объяснил. Потом дальше, когда сын царя Навуходоносор, Валтасар, когда он увидел рукопись на стене, когда рука писала, и он объяснил значение этого царю и сказал, что ты взвешен, ты осужден Богом, Бог тебя судил, и Бог нашел, и Бог присудил, что ты очень легкий. Ты, это слово на еврейском языке говорит, ты нуждайся иметь вес, у тебя нету веса, праведности не было. И вот так и здесь апостол Павел обращается к тем иудеям, которые себя выше ставили и хвалились, и гордились, что они лучше и выше других. Апостол Павел показывает на них палец Господень и говорит, Господь вас взвешал и находит, что вы очень легкие, у вас нету веса. И придет день, когда они будут стоять перед судом Господним, и Господь их осудит. В тот день, когда апостол Павел писал, евреи или иудеи, они представляли не только среди себя, но всему миру. Они представляли религиозность мира, или они представляли религиозного человека. Мы имеем идолопоклонников, мы имеем те люди, которые какое-то знание имеют о Боге, но это был народ Божий, который имел правильное откровение от Бога. Они имели закон, они имели Слово Господне. Они разработали форму богопоклонения. Они имели правильную форму богопоклонения, если сравнить ее с язычниками, которые поклонялись идолам. Они имели церемонии, они имели практики, они имели то, что язычники, идолопоклонники или те, если мы можем их называть моралисты, или те люди, которые имели мораль, какую-то праведность внешнюю, они имели все правильное, то, что они могли бы служить Господу. Но несмотря на это, ни первая, ни вторая, ни третья группа людей не имели правильного понятия благодати Божией, которой только одна может спасти людей. То, что апостол Павел в первой главе говорит, я не стыжусь благовествования Божия, потому что только оно имеет силу спасти человека, а ничего остальное не может спасать нас. И тут, начиная с этого 17 стиха, апостол Павел начинает детально показывать нам, что возможно, так как среди иудеев, возможно иметь правильные ритуалы, но не быть искупленным. Он показывает, что можно делать правильные дела, но не иметь правильного поклонения через эти дела. Он показывает нам, что можно служить Богу, но не иметь правильный страх перед Богом или правильное благоговение перед Господом. И результат этого всего, даже избранный народ Божий, который Бог призвал, даже они будут стоять перед Богом в последний день и услышать страшные слова от Господа, когда Господь скажет, отойдите от меня, я вас не только не знаю, но я вас никогда не знал. Они будут говорить, Господи, 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 как будто бы они знают Его, Господь скажет, я вас не знал. Так что эти стихи демонстрируют нам, что не только устно нужно иметь исповедание, говорить, что я имею веру, что я верю, но наоборот, то, что мы исповедуем нашими устами, должно демонстрироваться трансформированной жизнью нашей. Пасхальные праздники, когда мы празднуем воскресение Иисуса Христа по всему миру, миллионы, миллионы людей говорят и повторяют, Христос воскрес, воистину воскрес. Но это только устное исповедание. В жизни их нету силы возрождения. Христос в их жизни не воскрес. Чтобы иметь действительно эту истину в своей жизни и демонстрировать ее, нуждается сила Божия, Духа Святого в нашей жизни. Чтобы эта истина была реальность в нашей жизни, наша жизнь должна быть полностью отдана Господу. По-английски мы употребляем такое выражение «surrender». Это военный термин, это слово военное, которое значит, когда кто-то побежден, и он, безусловно, сдается победителю. Мы поем такой гимн, «Все я отдаю Господу». «I surrender all». И вот это апостол Павел начинает нам показывать некоторые преимущества, которые иудеи имели, которые идолопоклонники и те другие люди, которые немножко выше моралисты стояли, в которой в 2 главе апостол Павел описывает, которые они не имели то преимущество, которое евреи и иудеи имели. Итак, посмотрим то, что они имели, начиная с 17 стиха. Он говорит, вот ты называешься иудеем. Они имели наследство, они были дети Авраамова, которые Господь призвал. И Господь сказал, что из тебя я произведу народ. Они имели призвание, они имели название, они имели имя Господне, они носили его. Это был народ Божий. Мы тоже носим имя Господне. Христиане – это те люди, на греческом языке это слово значит Христос, те, которые подобны Христу. Израиль имел имя Господне, они имели призвание, которое сам Бог призвал их. Лично Бог их призвал. Во-вторых, здесь мы видим, что они имели закон, они имели откровение от Господа. Господь открылся Аврааму, Господь открывался через пророков. Писание они держали в руках своих. Это то Писание, которое Господь им предал, которое они были ответственны сохранить его и передать его следующему поколению. И это должно было привести их на колени свои в кротости, в смирении, с благодарением Господу, что Господь это им даровал. Истинная вера, она проявляется в кротости. Господь говорил, блаженные кроткие, Господь не говорил, что Царство Небесное принадлежит гордым или тем, которые имеют то, о чем они могут сами хвалиться. Мы в первых главах Римлянам читали, изучали, что все люди перед Господом виновны в грехе своем. И вместо того, чтобы привести их к познанию Бога, благость Божия, вместо того, чтобы привести их к покаянию, наоборот, они наполнились от себя гордостью. Как дрожжи, если вы, сестры, положите в муку, в тесто, оно начинает подниматься, правда? И так и они возгордились. Так что в дни Иисуса Христа, в дни апостола Павла, когда он писал это, этот народ, он был переполнен гордостью, своей национальностью, своей религией. Факт, что они имели закон. Но реальность в жизни их этого не было. И те вопросы, которые здесь апостол Павел спрашивает у этих людей, которые должны были быть светом для язычников, должны были быть водителями, должны были быть наставниками, учителями. Он их спрашивает эти вопросы. И это можно суммировать, и мы можем сами себя спросить этот вопрос. И должны сказать, практикуем ли мы в жизни нашей то, что мы устно свидетельствуем. Является ли наше хождение, там, где наши ноги ходят, соответствует ли наше хождение нашим устам, то, что мы говорим словами нашими. И это не только апостол Павел пишет здесь этим людям, которые он называет иудеи, которые называются именем Господом, но это он говорит и нам сегодня. Те из нас, которые знаем Господа, познали Господа, но мы тоже можем стать такими же лицемерами, как этот народ Божий. И мы можем себя ставить выше тех людей, которым Господь нас призывал, чтобы мы несли им свет Евангелия истины. Послание филиппийцам, немножко на эту тему, апостол Павел говорит следующее. Он не говорит, что мы становимся, когда мы познаем Господа, он не говорит, мы становимся полностью совершенные, безгрешные или святые, но мы имеем это как нашу цель, это наше стремление. И начиная здесь 12 стиха в 3 главе, он говорит, не потому что я уже достиг этого или усовершился, но я стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего в Христе Иисусе. Господь нас тоже призвал. Господь даровал нам имя свое, Он даровал нам праведность свою. И это звание, которое мы имеем, поступая в послание Ефесянам, и здесь филиппийцам говорит, оно святое звание, оно высшее звание. Каждый из нас имеет профессию, кто чем занимается в жизни. Один фермер, другой, может быть, пастор, учитель в церкви, и все между этим, все, что есть, все профессии. Но наша профессия, если можно употребить это слово, является наше святое высшее призвание, которым Господь призвал нас быть своими детьми духовными. Он желает быть нашим Отцом Небесным. Будьте святы, апостол Петр говорит, как я святой, Господь говорит. Апостол Павел, послание Ефесянам, 4 глава, говорит, ходите достойно вашего звания. Так что мы еще не усовершенствовали, еще совершенными не стали, но мы стремимся к этому, это должна быть наша цель. Имея призвание Божие, имея закон Божий, слово Его и откровение, я хочу вам ссылку прочитать одного человека с 15-го столетия, это был реформатор. Говорит, это не разрешает и не допускает человеку жить так, как он хочет жить в грехе своем. Но наоборот, оно должно в нашей жизни производить святость, которая является доказательством, что мы познали истину Божию. Давайте повторим эту идею и сосредоточимся на ней. Иметь призвание от Бога, и иметь откровение Его закона, оно не разрешает нам жить так, как мы желаем жить в грехе, но наоборот должно производить в нашей жизни святость, которая доказывает, что мы познали истину Божию. Вот это наша традиция, вот это наше вероисповедание, которое основано на то, что апостол Павел учил, и которое реформаторы учили, и которое дошло до нашего дня в нашем вероучении. Третье, эти иудеи, эти призванные от Господом, те, которые имели откровение от Бога, дальше написано здесь, что они знают, или они познали, или они имеют волю Божию. Апостол Яков пишет в 4 главе, говорит, если кто знает делать добро и не делает, для него это грех. Что обозначает делать добро? Это обозначает знать волю Божию. Мы призваны выполнять, исполнять и жить волю Божию в нашей жизни. Не только знать о ней теоретически, но в практике жить ее. И дальше здесь написано, что они делали из этого знания, которого они имели от закона, они делали некоторые выводы. Здесь написано, что они могли разуметь то, что лучшее. Они могли делать сравнение, то, что язычники делали, то, что те люди-моралисты делали, которые думали, они имели мораль. Но они, имея закон и откровение от Бога, могли в своей жизни делать правильный вывод. По-английски и на греческом языке это слово «правильное», оно обозначает «совершенное». «Perfect», «excellent». То, что превыше всего, то, что наш разум человеческий не может постигнуть или разуметь. Они могли делать правильные выводы или правильные моральные избрания в своей жизни. Суды моральные или суды духовные, которые они делали, они должны были быть правильны. Но вместо того, они наоборот, они надеялись на себя. Они были... Надежда их не была в Господе или в законе Господнем, или в откровении Господнем, как мы читаем в Псалмах, а наоборот, их надежда была в себе. Они взяли эту мудрость из закона, от откровения Господнего, и они приписали ее себе, как будто бы это была своя мудрость. Начало мудрости и страх Господень. Погибель, она предшествует чем? Гордостью. Притча Соломона, 16 глава. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Тот, кто стоит, берегись, старегись, чтобы ты не упал. Гордость – это очень одна ступенька от падения. Сама надежда, гордость евреев, она привела их... В дальнейшем здесь мы читаем к уверенности не в Господе, а в себе. Так что они сами себя, хотя это было их призвание, но они сами себя избрали и поставили быть путеводителями слепых, быть наставниками невежд, быть учителями младенцам. Господь желал, это было их призвание для народа, избранного Господнего. Но факт, что они это не делали, это показывает, что они делали своими силами, а не теми силами, которые Господь даровал им. Иова, 12 глава, написано «Ваша мудрость». Люди умирают, и с вами умрет ваша мудрость. Но если мы будем иметь духовные истины в нашей жизни, мудрость, которую Господь дарует нам, тогда мы сможем ее демонстрировать нам. 20 глава, или 20 стих здесь, он суммирует нам вот эту самую надежду, которую еврейский народ имел. Они имели форму знания. К сожалению, их жизнь не была трансформирована Словом Господним, как она должна была быть. Посмотрите, что апостол Павел пишет в 4 главе послания Галатам, 19 стих. «Дети мои», апостол Павел обращается к этой церкви, как свои духовные дети. Он был их духовный отец, если в смысле говорить, он принес им благовествование Господне. И он здесь говорится: «Я снова в муках рождения, доколе или пока не изобразится в вас Христос». Это слово на греческом языке имеет значение соответствовать правильной форме. Не только еврейский народ, избранный Господом, но все мы, которые сейчас, в 21 столетии, знаем Господа и имеем все откровение Господне здесь, полностью. Мы имеем то, что они даже не имели. Так что это и нам написано. И апостол Павел волновался, чтобы наша жизнь соответствовала этому образу, который Господь нам даровал. К сожалению, эти люди, которым апостол Павел писал, они игнорировали и отвергали эту истину, как мы читали уже раньше, в первые две главы. Наш брат Мартынчук сейчас проходит книгу Малахии с нами. Посмотрите, что Господь говорит во второй главе. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». Еврейский народ, они себя считали, что они благословенны от Господа. Эта традиция, эта история еще началась от Авраама, когда Господь сказал: «Я благословлю тебя и потомки твои, и благословлю все народы земные через тебя». Это духовно говоря. Те истинные духовные, которые мы имеем от Господа. И евреи, они возгордились о этом. И Господь говорит: вместо того, чтобы это было для вас благословением, это станет для вас проклятием. Тот, который знает делать добро и не делает, это ему грех. А грех это не приносит благословения, а приносит проклятие. В 23 главе Евангелия от Матфея Господь, когда говорил книжникам и фарисеям, Он обратил внимание, и очень строго их предупреждал, что они слишком заботились о внешнем. А он говорит: вы исполняете все детали закона. Вы берете чаши ваши и снаружи очищаете их, чтобы они чистые были, чтобы они блестели. А в середине, он говорит, они запачканные, они грязные. В другом случае Господь сказал, что вы, как побеленные гробницы, снаружи евреи, они всегда белили гробы свои. Они в пещерах похороны устраивали, они хоронили там своих мертвецов, и они их белили всегда. И регулярно, пару раз в год приходили, белили. И когда вы шли по дороге, вы знали, что это место, где в середине мертвые кости, жизни нету. И Господь сказал им, что вы таковы. В контраст этому, посмотрите, апостол Павел также, он пишет второе послание Тимофея, 3 глава, 5 стих, говорится: они имеют вид благочестия силы, же они отреклися, таковых удаляйтесь. Послание к Титу, 1 глава, посмотрите, 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Те люди, которые имеют только устное свидетельство о вере своей, они отвергают силу Евангелия своей жизни. И они не способны делать волю Господню. И придет день, когда все это откроется, и Господь покажет, что они лицемеры, что они фальшивые. Как те деньги, которые кто-то старается напечатать, которые не настоящие. И пойдите в магазин и попробуйте их дать кому-нибудь. Когда вы идете, Если там даете доллар или пять, никто не обращает внимания, но дайте сотню, если у вас есть сотня в магазине, и уже там они начинают на свет смотреть, как, если он правильно, если он действительный. Свет Божий, свет Слова Господня. Господь нас, Он так просмотрит нас, что никакой лицемер, никто, который недействительный, не пройдет туда. И так апостол Павел спрашивает нас вопрос, ходим ли мы достойно нашему званию? Ходим ли мы так, как мы свидетельствуем нашими устами? Вина еврейского народа, вина лицемерие их было в том, что они надеялись в себе, а не в Господе. Познание или иметь закон или откровение от Господа, это давало им фальшивое или фальшивую надежду, что они спасены. Большинство евреев, они были, успокаивали себя тем, что они имели Слово Господне. Так как многие люди сегодня, если вы их спросите, у них дома где-то, может быть, не помнят точно где, но у них Библия есть. И, может быть, они даже ее читали когда-нибудь. И некоторые люди даже гордятся тем, что они знают Библию. Они знают некоторые там главные факты, которые написаны к ней. Это историческая книга. Но вот эти люди, они были виновны перед Господом, потому что они не были послушны воле Господней, и они не желали. Воля ихняя. Помните, блажен муж в первом псалме, который воля его в законе Господнем, и он день и ночь размышляет о ней. Это слово на еврейском языке обозначает самому себе говорить в полутон, полуголоса. Они имели знания, но они, воля их, они не желали быть покорным этому. И эта самонадежда их привела их к их гордости и лицемерию. И Господь очень строго их обличал, точно так, как Иоанн Креститель их строго обличал. И апостол Павел не только здесь их, но и нас строго обличает в трех сферах закона, который он имел. Во-первых, апостол Павел спрашивает, ты, который призван и называешься именем Господом, ты, который имеешь закон, ты, который ведешь слепых, ты, который наставляешь невежд, ты, который учишь детей, учишь ли ты сам себя? Размышляешь ли ты о законе Господнем и говоришь ли ты сам себе закон Господа? Асаф, интересно, в 49-м псалме говорит, что вы говорите именем Господним, а живете в грехе. Вы встречаетесь и сидите вместе с разбойниками, с прелюбодействием. Вы участвуете в этом. Иеремия более детально говорит в 14 главе. Господь говорит, те пророки говорили, но не моим именем. Я их не призывал, я их не посылал, я с ними не говорил, я им не давал слова. То, что Асаф говорит там в 49-м псалме по-английски из Старого Завета, с еврейского, там переведено такой смысл. Бог говорит, какое право, каким авторитетом вы имеете потреблять мое имя? Помните, хотели изгонять там беса в одни, и они сказали, Господа, мы знаем, апостола Павла мы знаем, а вы кто? Каким авторитетом вы это делаете? Каким именем вы это делаете? Кто вам дал это право? Мы в нашей стране любим говорить о правах людей, которые все имеют. Говорить или свидетельствовать о духовных истинах имеет право, имеет авторитет только тот, который рожден свыше, только тот, который имеет спасение. Господь, Евангелие от Иоанна говорит, тем, которые приняли Его, Он дал право называться детьми Божьими. Вы не можете просто взять на себя и пользоваться моей фамилией. Вы должны быть усыновлены мною. Или должны получить через закон, через процесс закона мое имя. И тогда вы можете расписываться моим чеком. Правда? А если вы возьмете мой чек и распишетесь, и пойдете в банк, то вас еще в тюрьму посадят за это. Очень строго Господь говорит, кто вам дал право пользоваться моим именем, если вы не принадлежите мне. И наше призвание демонстрировать и преподавать людям в этом мире духовные истины в духовном смысле, в духовном контексте, так чтобы мы действительно могли подать это людям. К сожалению, очень много верующих людей сегодня и очень много пастырей, учителей, они приступают к проповеди или к свидетельству очень легкомысленно и не обращают внимания, что на это нужно иметь приготовление. Думают, что они могут где-то что-то, какую-то форму приготовить и стать за кафедру и говорить именем Господним. Апостол Павел, послание к Коринфянам, пишет, говорит, я когда к вам пришел, я пришел в немощи, в страхе. Правда? Пророк Исаия, 66 главе, говорит, Господь презрит на кого? На того, который трепещет перед Словом Господним. Очень многие хотят стоять за кафедрой, но нужно спросить себя первый вопрос. Имею ли я страх этого святого места? Зная, что если я буду говорить не то, что Господь здесь говорит в Слове Своем, что Господь может меня здесь поразить. Очень многие хотят стоять и говорить, и учить. Это не только я говорю за тех, которые хотят проповедовать, я говорю за каждого из нас, который иногда с таким же менталитетом, как вот эти вот избранный народ Божий, хотим кому-то в нашем обществе говорить или командовать, или диктовать, как они должны жить. Мы должны иметь этот авторитет и это право от Господа. И когда сила Божия в нашей жизни, тогда она будет демонстрироваться. Апостол Павел здесь дальше говорит о трех сферах, где они были лицемерны и виновны перед Богом. Во-первых, говорит, если ты учишь не красть, крадешь ли ты? Очевидно, это была практика у них. Апостол Павел всегда потреблял примеры, которые были реальны в их жизни. Восьмая заповедь Господня – не кради. Это была реальность. Оно запрещало красть. Но, к сожалению, евреи и в то время они имели репутацию красть. Или такими методами могли обворовать и украсть, что, может быть, говорят, что даже до сегодняшнего дня еврейский народ, как нация, имеет какой-то тенденции к этому. Обмануть, украсть от вас. Во-вторых, апостол Павел здесь показывает на моральный дефицит этих людей. Говорит, ты проповедуешь не прелюбодействовать, а сам это делаешь. Закон запрещал это. Евреи очень боялись быть в осуждении перед Господом. И так они, вместо того, чтобы открыто делать блуд, они сначала разводились с женами своими, потом брали себе другую жену, чтобы это формально по закону было сделано. И они думали, что эта бумажка освобождает их от закона Господнего, потому что они сделали по закону Моисееву. И ссылались на это. Даже Господу сказали, Господи, Моисей разрешал это. А Господь пояснил значение закона. Он говорит, ваше сердце настолько твердое, говорит, что Господь в милости той невинной паре, или мужу или жене, которые муж или жена в прелюбодействии, чтобы освободить их, он это допускал. Но поступая в 13 главе послания к Коринфянам, когда он описывает любовь, он говорит, любовь все покрывает, любовь все прощает, и даже этот грех он может простить, если мы полностью преданы Господу. Это нелегко. Не знаю людей, которые бывало это, и это в их жизни, когда они покрыли это и не простили, как Господь мог новое сотворить,
опять с этого.
Третье. Святотатствовать. Это на греческом языке, это трудное слово, но Господь говорил, чтобы они не поклонялись идолам. И они шли в храмы, там, где поклонялись идолам, и они там крали то, что поклонялись идолам, серебро, золото. И потом они брали это и приносили в храм, как пожертвование Господу. И Господь сказал, это для меня мерзость, я этого не хочу. Я читал о ком-то, который ездил постоянно в Лас-Вегас, и говорит, я свои деньги там не тратил, потому что мне дают поначалу, когда прихожу в казино, дают мне $20, и я ихними деньгами играю, и когда я выигрываю, я приношу пожертвование в церковь. Нет, совсем не так Господь учит нас. Наше пожертвование должно быть жертва. Наше время должно быть жертва Господу. Наша жизнь должна быть живая жертва Господу, которая, поступая в 12 главе Римлянам, говорит, мы добровольно приносим и отдаем Господу. И живем соответственно тому званию, которому Господь призвал нас. Давид, когда он хотел купить землю там, помните, он сказал, я не принесу Господу то, что я не заработал. Когда Господь запретил Давиду строить храм, что бы мы сделали? Как бы мы поступили? Слава Господу, Господь это бремя снял с моих плеч, я не должен теперь жертвовать на храм, правда? Нет. Почитайте книгу Паралипоменон, сколько Давид собрал. Абсолютно все. Все, что он собрал за свою жизнь, как царь, все народы, которые он покорил, все богатство со всего мира, которое он собрал, он передал своему сыну Соломону. Он говорил, потому что ты еще молодой. Слушай, сын мой, наставление отца твоего. Мы 3 воскресенья потратили на тот стих недавно. Он передал это все Соломону. И Соломон построил это. Давид, он принял это от Господа не как отрицание или как отвержение, а наоборот, Господь, когда закрывает одну дверь, он открывает другую дверь, широкую, как апостолу Павлу. Он хотел пойти на восток, Господь говорит, нет. Он хотел пойти на север, Господь говорит, нет. На запад он пошел, и Евангелие пришло в Европу. И результат того, оно дошло до Америки сегодня, если мы последовательно посмотрим историю. Бог смотрит на сердце и знал, что помышление этих людей, оно было неправильное. Мы много могли бы говорить о том, как мы должны жертвовать Господу. Но пускай Господь сам это благословит слово вам, чтобы вы поняли его. Но дальше, чтобы суммировать это все, результат их жизни, лицемерия, гордости их к ней. 24 стих, апостол Павел страшные слова пишет. «Ибо ради вас, как написано имя Божие, хулится у язычников». Так, как мы живем, то, что мы делаем, то, что мы говорим, и уже не будем говорить здесь о тех людях, которым апостол Павел пишет, а будем говорить нам, сегодня 21-е столетие в Голливуде. Мир, который окружает нас, он знает нас. Я на этой неделе узнал, что наши богослужения в Германии смотрят. Люди имеют наши DVD и пересылают в Германию. Но что думает народ, который окружает нас здесь, в нашем районе? Они знают. Они знают о нас, они знают нашу церковь. Мы недавно удивлялись, как люди через интернет находят нашу церковь и приходят посещать нас. Слава Богу за это! Но ради поступок этого избранного народа Господнего, который должен был бы иначе жить, имя Господне хулилось не среди верующих людей, но среди язычников. И, к сожалению, вместо того, чтобы познать Господа и прийти к Господу, и поклониться перед Господом, и прославить имя Господне, язычники употребляли их лицемерие для того, чтобы самим не принимать
Слово Господне. И часто, к сожалению, смотря на нашу жизнь, на нашу церковь, люди не хотят иметь общего с Господом. Помните, Господь наказал свой народ ради ихнего идолопоклонения, Господь дал их в плен в Вавилон. И мир, когда смотрел на них, они увидели это и считали, что боги Вавилона сильнее и выше, и превыше Бога Израиля Иегова. И они говорили, зачем нам поклоняться этому Богу, если Он не мог спасти свой народ? Язычники не понимали, что Господь наказал свой народ, как отец любит сына своего и наказывает его. Но мир это не понимает. Мы, как верующие, это понимаем. Но мир смотрит на это, как факт, что Бог немощен наш. Наш Бог, Он неправильный Бог. Те другие боги, наверное, они истинные боги, потому что они покорили народ Господень, который носит имя Господа. И вместо того, чтобы славить имя Господне хулится. Когда Давид согрешил, и когда он каялся в 50-м псалме, он говорит, Господи, я согрешил перед кем? Перед Тобою. Он сознавал, что его грех не перед людьми, хотя он и перед людьми согрешил, и перед страною, и перед человеком. И он убил потом его. Но он сознавал, когда Господь коснулся его сердца, что он виновен перед Богом, и он ответственен Богу. И если мы называемся именем Господа, мы ходим и называемся этим, мы должны сознавать, что если мы согрешаем, то это приносит хулу имени Господа. Мы, как евреи, говорим, но мы это бы никогда не сделали. Мы спасенные, мы знаем Слово Господне. Моя молитва, чтобы Бог помог нам быть действительно такими святыми, как Он есть, чтобы это была наша цель, как апостол Павел говорит, чтобы мы ходили достойно высшего святого звания, которым Он нас призвал, и чтобы это слово, оно действительно было, проявлялось и проходило через нас и выходило в тот район, где мы живем, на ту работу, где мы работаем, с теми людьми, с которыми мы встречаемся. Пускай имя Господне, и пускай Слово Его будет благословено в нашей среде сегодня. Мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты открываешь нам, и моя молитва, чтобы оно реально, действительно трансформировало сердца и ума наши, чтобы жизнь наша соответствовала этому образцу, который Ты даровал нам, чтобы праведность Твоя и духовные истины, о которых мы устами своими говорим, чтобы она практиковалась в жизни нашей. Этот весь день мы предаем руки Твои. Мы собрались, чтобы прославить имя Твое. Итак, прими наше песнопение и наши финансовые пожертвования, которые мы будем приносить, и Слово Твое, которое мы будем слушать сейчас, еще дальше, чтобы это было как утренняя жертва, которую мы собрались принести и поклониться перед Тобой. Это мы все просим во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.